Глава 14. Ни шагу назад. Был в Сталинграде такой скромный рабочий по фамилии Гончаров, а имени и отчества его я не знаю. Когда стали записывать добровольцев в истребительный батальон народного ополчения, этому Гончарову в записи отказали. «Иди, иди, тут и без тебя добровольцев хватает, а у тебя жена и четверо детей». Мал-мала-меньше. Вернулся Гончаров в свой домишко на окраине города. В садике его давно перезрели вишни. Пришло время расцветать георгином. Жена его гладила белье еще бабушкиным утюгом, доставшимся ей в приданое. — Не берут меня, — сказал Гончаров. — Почему? — спросила жена и плюнула на утюг, чтобы по шипению его точно определить, не надо ли в него жарких угольков подбросить? — Да вот из-за этих, — показал работяга на своих детишек, гомонивших на кухне. — Четверо у нас, вот и пожалели. — Бедный Климент Ефремович, вот уж, наверное, и калось ему в это время. Наши войска оставили Ворошиловград, бывший Луганск. И теперь немцы угрожали и Ворошиловску, бывшему Алчевску. Надарили своих имен городам и весям, а теперь эти имена казались жалкими этикетками, наспех приклеенными ради украшения. Невольно вспоминается Екатерина Великая. Когда узнала, что турки потопили корабль, носивший ее же имя, она указала впредь давать кораблям только нейтральные названия, дабы личные имена, особенно исторические, не капитуляциями, ни поражениями никогда не были опозорены. Сталин своего приятеля не обижал, ибо они оба из числа героев Царицына. Не забывал Сталин и царицынскую оборону, которую подхалимые историки возвели в степень величайшего сражения века, сколько о ней было книг и фильмов. «А что?» — говорил Сталин. «Помню, тогда нам здорово помогли бронепоезда. Хорошо бы и Сталинград защищать бронепоездами, чтобы они ездили по окружной ветке железной дороги и стреляли из пушек, ограждая город с западных рубежей». Никто, конечно, не возражал, но что-то я не слышал, чтобы бронепоезда сыграли решающую роль в битве у Сталинграда. Жесткая директива номер 45, сочиненная Гитлером, еще не была известна в Кремле. Но даже не ведая ее содержания, Иосиф Виссарионович интуитивно предчувствовал, что Сталинграду не миновать жестокой и легендарной судьбы под стать царицынской. Из-под Калача на Дону возвратился Александр Михайлович Василевский, и Сталин как бы невзначай спросил его: «А что там товарищ Гордов? Как справляется?» «Тут нам в ЦК звонил товарищ Чуянов, жаловался товарищу Маленкову, что с товарищем Гордовым трудно работать». Гордов царицынской славы не имел, но, казалось, мало чем отличался от маршала Тимошенко, как бывает и копию трудно отличить от оригинала. И Василевский отвечал уклончиво: «Гордов справляется не хуже маршала Тимошенко, но еще не всегда может найти общий язык с подчиненными, и потому не стесняется даже при женщинах заменять его матерным». Сталин долго ковырялся спичкой в своей трубке, воспетой сонмом поэтов и отраженной в живописном соцреализме. «К сожалению, — вдруг сказал он, — генерал Еременко еще на костылях. Он врачей своих за нос водит. Фокусы всякие показывает, будто и без них обойтись может, чтобы его на фронт отпустили». После постыдной сдачи Ростова, уже вторичной за время войны, после того, как немцы взяли Новочеркасск, славную столицу Донского казачества, и перед ними, наглевшими от успехов, уже явственно замаячили нефтяные вышки Северного Кавказа, а боевые действия угрожали даже тем забвенным краям, где издревле кочевал пушкинский друг степей калмык, после всех этих трагических неудач, не поискать ли виноватых? Падение Ростова явилось для Сталина как бы отправной точкой, от которой и вычерчивалась сложная схема его умозаключений. Ростов не просто оставили. Это было, пожалуй, стихийное бегство массы людей, облаченных в воинскую форму. И вся эта орава, иначе не скажешь, драпала на Кавказ. А в Ессентуках за градотрядом пришлось даже отбивать атаки на винные склады, на элеватор и консервный завод. Понятно ли тебе, читатель, почему именно в эти дни появился знаменитый приказ Сталина под номером 227, который в простонародье называли конкретнее «ни шагу назад»? Сколько у нас писали об этом приказе, погребенном потом в тайниках сверхсекретных архивов, сколько было сказано слов о его насущной необходимости и его почти лютейшей жестокости, ибо теперь отступивший на шаг назад подлежал немедленной расправе. Приказ гласил, надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Ни шагу назад без приказа высшего командования. Нового я ничего не сказал. Всем давно это известно. Но повторяю свое личное мнение. Я считаю приказ номер 227 самой яркой и выразительной страницей изо всех страниц, когда-либо вышедших из-под пера Сталина. Ибо в этом документе, датированном 28 июля, он эмоционально поднялся до высот настоящего гражданского пафоса. Все-таки, положа руку на сердце, стоит признать, как это признали очень многие, что такой приказ, я согласен, был тогда нужен. Но и тут у меня есть свои авторские «но». Призывая людей стоять на месте под страхом расстрела, неизбежной расправы, чтобы наши бойцы и командиры не смели помыслить об отходе, приказ номер 227, по сути дела, лишал нашу армию главного преимущества в тактике маневра, сковывая армию роковой неподвижностью. И боец, боясь покинуть свою траншею, как бы заранее был обречен или смерть, или плен. «Ни шагу назад», — гласил приказ. Но в этом случае разрушалась сама логика, испытанная веками тактики и стратегии. А старинное искусство побеждать заменялось примитивной формулой «стой там, где стоишь». Не спорю, что на фронте бывают именно такие моменты, когда отступать нельзя, когда надо отстреливаться до последнего патрона. Но эти моменты никак не система, а лишь исключение из правил военного искусства. Теперь же искусство военного маневра с отходом назад Сталин заменил командным требованием «ни шагу назад». Думая так, может, я, автор, в чем-то и ошибаюсь. Иногда, чтобы победить, надобно прежде отступить. Сталинградский фронт был давно уже весь в прорехах, и там говорили: где ты видишь линию обороны? Смотри сам, если глаза имеешь. 10 и даже больше километров фронт удерживают лишь 3 наших батальона. Чувства локтя давно уже нет и в помине. Сидим словно смертники. А разрыв между частями 2-3 километра. Тут аукаться не станешь. И через наш фронт не только фриц, а целая свадьба проедет, и даже не заметишь. Верно, бойцы между собой иногда устраивали перекличку. «Ну как ты, Сеня, живой?» «Держусь», — слышалось издалека. «А ты, Петь?» «Я тоже. Копошусь. 3 гранаты осталось. Махра кончилась, вот беда. Перебрось. Лови кисет, потом вернешь. Кидаю». Стояли насмерть и без этого приказа номер 227. Но бывало и так, что боец паниковал в одиночестве. И тогда страшен был его одинокий зов, обращенный в пустоту неба. «Эй, братцы, есть ли кто тут живой?» А в ответ ему мертвое молчание. Только пиликал над ним свою песню степной жаворонок. Дозвенели большие зеленые мухи, перелетавшие меж трупов, по лицам которых они и ползали. И тогда солдату казалось, что он последний солдат России. Со стороны излучины Дона надвигалась армия Паулюса, а с юга катилась на Сталинград танковая армия Германа Гота. Была уже полночь 1 августа, когда в московском госпитале раздался звонок кремлевского телефона. Еременко дохромал до аппарата. «Андрей Иванович, ваш рапорт рассмотрен товарищем Сталиным. И за вами сейчас придет машина. Приготовьтесь». Андрей Иванович Еременко отложил костыли, взял в руки палку. Но и палку он оставил в приемной Верховного, чтобы выглядеть молодцом. Сталин подошел ко мне, поздоровался и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил: «Значит, считаете, что поправились?» Василевский после войны писал: «Ставка и генеральный штаб с каждым днем все более и более убеждались в том, что командование этим Сталинградским фронтом явно не справляется с руководством и организацией боевых действий такого количества войск, вынужденных к тому же вести ожесточенные бои на двух разобщенных направлениях». Сталин готовил новую рокировку среди командующих. Как раз тогда нашумела пьеса Корнейчука «Фронт», в которой автор, наверное, с одобрения Сталина, нанес справедливый удар по тем генералам, что жили прежними заслугами, воюя по старинке. В главном персонаже пьесы Корнейчук вывел туповатого и самонадеянного упрямца Горлова, который даже хвастался, что академии не кончал, радиосвязь от нее одна лишь морока, а он побьет врага нутром и геройством рядового солдата. Впервые столь открыто ставился вопрос о непригодности военачальников, не желавших видеть глубоких перемен в искусстве ведения моторизованной войны. И недаром же такие вот Горловы слали проклятие автору, требуя от властей запрещения вредной, по их понятиям, пьесы. Гордов тоже был достаточно возмущен. «Где Горлов, там и я Гордов. Это как понимать?» «Да совпадение», — утешал его Хрущев. «За такие совпадения морду бить надо». Вскоре они выехали на передовую. Заодно навестили 64-ю армию, которой командовал Василий Иванович, как называли солдата Чуйкова, почему-то пренебрегая его фамилией. Вид у Хрущева, прямо скажем, был довольно-таки кислый, очевидно, под стать своему командующему. Он не очень-то верил в то, что оборона Сталинграда надежна. Да и чем, спрашивается, они, Гордов и Хрущев, могли помочь фронту? Они и обстановки-то на фронте не ведали. На передовой же появились не в самый героический момент. Армия Чуйкова откатывалась за Дон. Кто плыл в кальсонах с ожонками или брасом, держа на голове котомку со шмотками, иные цеплялись за автомобильные покрышки или за пустые бочки, держались за бревна. «А вас что?» — орал Гордов. «Война не касается? Но что за народ пошел? Только бы пожрать да драпать!» Зато в штабе 64-й армии дорожки песочком посыпаны, будто тут гулять собрались. Сам же Чуйков даже в условиях фронта умудрялся выглядеть элегантно. С вызывающим шиком он, как джентльмен, опирался на трость. Но что особенно поразило Хрущева, так это его белые перчатки. «Армия-то драпает. Когда воевать научитесь?» «Учимся», — скромно отозвался Василий Иванович. «Мало вас били», — упрекнул его Хрущев. — «Меня, да, мало», — не возражал Чуйков. И Гордову стало явно не по себе, когда он сознанием дела стал нахваливать гибкую тактику противника. Казалось бы, доложил он, оборона вдоль реки должна бы повторять конфигурацию береговой черты. Однако немцы умышленно оторвались от береговых контуров, даже отступили от реки, нарочно создав ничейное пространство, чтобы мы в нем завязли. Его армия драпает, а он, такой-сякой, врага же и расхваливает. Тут Гордого и понесло, мать-вперемать, и в такую вас всех. Выдал полный набор душеспасительных слов. А Никита Сергеевич тоже не скрывал, что Чуйков ему неприятен. И не стыдно ли фасонить перчатками? В такой исторический момент, когда вся страна напрягла свои силы на разгром взорвавшегося, да у меня экзема еще с Китая. Ладно, экзема, а дубина-то в руках для чего? Не дубина, а стек. Мне так удобнее. Тут Гордов и Хрущев в один голос. У него армия бежит, а он судить таких надо. Ух, до чего же неприятен показался им этот Чуйков. Возвращаясь в Сталинград, Гордов и Хрущев никак не могли успокоиться, дружно ругая Василия Ивановича. Нельзя таким пижонам доверять армию. Нельзя, нельзя, соглашался Хрущев. Ведь это на что похоже? Стек себе, перчатки, еще цилиндр не успел завести. Гнать его в три шеи, решил Гордов, чтобы такие пижоны мой Сталинградский фронт не позорили. Верно, в резерв его, пока не поумнеет. Во время разговора со Сталиным Хрущев доложил, что Чуйкова они сняли как неспособного. Не станешь же рассказывать о перчатках да трости. Лучше сказать, неспособный. И правильно сделали. Послышался из Москвы ответ Сталина. Чуйков такой пьяница, что весь там фронт пропьет. Василий Иванович пьяницей не был. Но теперь, поди ж ты, доказывай вождю народов, что ты трезвый, если вождь уже решил, что ты пьяный. Долго ли у нас на человека ярлык наклеить? А потом сам он не отлипнет и не отдерешь его. 4 августа Чуйков, отозванный в резерв фронта, возглавил оперативную группу Сталинградского фронта. Спросил, а где она, эта группа? Нет группы, отвечал Гордов, собрать надо. Чуйков не растерялся. Собирал в городе вышедших из окружения, отбившихся от своих частей, брал тех, кто из госпиталя выписался. Если дезертира поймает, он и дезертира в строй ставил, внушая ему, чтобы дураком тот не был. Хорошо, что на меня напал. Другой бы знаешь, куда тебя отвел. Не вчера война началась и не завтра кончится. Чем бегать-то, так уж лучше у меня послужи. Героем с войны вернешься. От баб отбою не станет. Все девки перед тобой в штабеля сложатся. Его оперативная группа скоро отличилась на фронте героизмом бойцов. И опять по фронту шла добрая молва. Вот Василий Иванович, вот душа человек. А кто теперь знает генерала Гордова? Никто. А кто знает сейчас маршала Чуйкова? Все. Но тогда еще не пришло время славы Чуйкова. Еще царили бездарные временщики типа Гордовых-Горловых. Сталин начинал новую рокировку фронтов и командующих. «Значит, поправились?» — заботливо переспросил он. «Так точно, — по-солдатски отвечал Еременко. Будем считать, что товарищ Еременко вернулся в строй. Сразу приступим к делу. Сейчас, — сказал Верховный, — обстановка под Сталинградом настолько осложнилась, что мы решили Сталинградский фронт разделить на два фронта, и один из них намерены поручить вам». Василевский, развернув карты, четко доложил о линии раздела Сталинградского фронта. Причем эта линия рассекала на две части и сам город. Еременко сразу насторожился. И было отчего. Город един, оборона его едина, а задачи фронтов вроде бы самостоятельны. Один фронт оставался с прежним сталинградским наименованием во главе с Гордовым, а Еременко предстояло командовать юго-восточным, ограждая Сталинград с южных направлений. Чушь какая-то. «Вы желаете что-то добавить?» — спросил Сталин, сразу приметив, что Еременко чувствует себя не в своей тарелке. Андрей Иванович встал и сказал, что оборону города нельзя делить между двумя фронтами. Паче того, линия раздела, идущая по реке Царица, тянется вплоть до Калача, а стык между фронтами всегда останется уязвим в обороне. Если Сталинград един, то и одного фронта достаточно для его обороны. Незачем делить его, как буханку хлеба. Сталин, бывший до сей минуты душа человек, любезно интересовавшийся у Еременко, как срослись у него кости, вдруг разом переменился, стал раздражительным, ибо он не терпел, если кто-то осмеливался думать иначе, нежели решил он, великий Сталин. Погуляв по кабинету, он задержался возле Василевского и, давая урок Еременко, сказал: «Оставить все так, как мы наметили». Рано утром 4 августа Андрей Иванович вылетел в Сталинград, который он разглядел с высоты еще издалека. Над городом нависла шапка дыма от сгоравших на Волге судов «Волга-танкера» с их нефтяными трюмами. Хрущев выслал за Еременко свою машину, и прямо с аэродрома Еременко доставили на квартиру в центре города, в которой проживал и Гордов, сразу увидевший в Еременко не соратника своего, а скорее соперника. Раздвоение единого фронта уже сказывалось. Дано и понятно, ибо в народе давно примечено, что два паука в одной банке никогда не уживутся. Никита Сергеевич вел себя как радушный хозяин. Пригласил Еременко к самовару, но выглядел сам измотанным, усталым. Не лучшее впечатление сложилось и от Гордова, который после недавнего посещения передовой не был уверен в том, что армии Гота и Паулюса можно остановить. «Некоторая растерянность, — вспоминал Еременко, — и нервозность в его поведении насторожили меня. Его дальнейшее поведение удивило меня еще больше». Гордов даже не спросил, как наладить стыковку двух фронтов в одном городе, и замкнулся в своей комнате. «Поговорим», — тихо сказал Хрущев за чаем, и вкратце поведал Еременко о том, что творится на фронте. «Не все у нас в порядке с командованием», — сказал Никита Сергеевич. «Сам понимаешь, что я имею в виду этого Гордова». Хрущев, как и многие тогда в Сталинграде, не любил командующего и не доверял его способностям, о чем он и предупредил Еременко. Но в своих мемуарах Хрущев отозвался о Гордове положительно, может быть, по той простой причине, что Гордов после войны был расстрелян за одну неосторожную фразу, произнесенную им по пьянке, мол, рыба у нас всегда с головы гниет, в чем Сталин и усмотрел намек на свою голову. Тогда же за чашкой чая Хрущев говорил о Гордове иное. «Ты ему про Ивана, а он тебе про Кузьму. Совсем не умеет общаться с людьми. Кроме матюгов, слова путного не услышишь. Знаниями тоже не обладает. Сталинград нуждается в других людях. Вот Чуйков, поначалу я видеть его не мог. А сейчас вижу, что это настоящий командир. Таким, как он, довериться можно. Но товарищу Сталину кто-то там сболтнул, что, мол, Чуйков пьяница. Итак, Сталинградский фронт, товарищ Сталин, мудрейший и гениально, как всегда, разделил на две половины. А мудрая теория о двух пауках в одной банке сразу же дала практический результат. Между Еременко, Юго-Восточный фронт, и Гордовым, фронт Сталинградский, возникла обоюдная неприязнь. Тем более, что командный пункт у них был один, в подземных штольнях, отрытых на дне оврага, вдоль которого жалкая царица спешила отдать свои мутные воды царственной Волге. Гордов всюду критиковал Еременко, но Андрей Иванович за словом в чужой карман не лез. Таким образом, хотел того или не хотел товарищ Сталин, но в Сталинграде образовался третий фронт между командующими фронтами. И если им часто не хватало боеприпасов для фронта, то слов они припасали немало. Да и причин для вражды было достаточно. Задачи у них одинаковые, зато штабы, снабжение фронтов и планы все разные, что приводило к бестолковщине, о чем товарищ Сталин не подумал. А Василевский, понимая, что совершается глупость, не был настолько смел, чтобы возражать отцу народов. Впрочем, если мы вспомним Шапошникова, то он тоже не всегда отстаивал свое мнение, отличное от сталинского. Так и воевали. С юга напирает Гот с танками, с запада прет армия Паулюса, а двери кабинета Еременко напротив дверей кабинета Гордова, а командный нужник у них один на двоих, хотя и Никите Сергеевичу забегать туда не возбранялось. Вот это война! Но читатель не должен волноваться, ибо товарищ Сталин мудрее всех нас, и он скоро начнет другую рокировку. Совинформбюро пока что помалкивало, но, между нами говоря, наши войска кое-где уже отходили из большой излучины Дона, еще с 22 июля, а на другой день Паулюс выходил к речным переправам. Нет, я не забыл о слесаре Гончарове, помню. Однажды он пришел на завод, молча и многозначительно выставил перед рабочими утюг. Обыкновенный домашний утюг, которым совсем недавно жена его бельишко гладила. «Вот», — сказал Гончаров, — «было у меня все, как у людей. А вчерась ото всего, что было, только утюг остался». Не поняли его, и тогда Гончаров заплакал. Прямое попадание. Ни жены, ни четверых детишек. Ничего больше. Один утюг уцелел. «Дайте винтовку. Пишите меня добровольцем. В батальон истребительный. Я их, гадов этих, что всю жизнь мою искалечили, не пожалею. И за себя теперь не ручаюсь. Не дадите оружие, руками душить стану». Дали ему винтовку, и пошел Гончаров в цех СТЗ. А винтовку теперь прислонял к станку, чтобы оружие всегда было у него под рукой. Вы только подумайте, у этого человека отняли все разом, всю его жизнь, все будущее. И остался в руинах дома один лишь чугунный утюг. Озвереть можно. Вот он и озверел. А потому 23 августа 1942 года Гончаров выключит станок и возьмет в руки винтовку. О таких вот рабочих Паулюс никогда не думал.